Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем уроки нравственного богословия. И сегодня мы, продолжая разговор о восьмой заповеди, наконец поговорим об одном важном свидетельстве Нового Завета, которое, это свидетельство, оно постоянно давлело над всеми нашими рассуждениями по поводу этой заповеди, потому что это свидетельство очень важно и очень много определяет в мировоззрении православного человека. Это свидетельство из первого послания к Тимофеям, из шестой главы. «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным, ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Ты же, человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении и кротости». Вот это выражение, действительно очень большую роль играющее в нашем восприятии восьмой заповеди, в нашем восприятии собственности. Корень всех зол – сребролюбие. Но прежде чем говорить об этом корне и о сребролюбии, не случайно мы прочитали, рассмотрим отрывок побольше, чем просто фраза о том, что корень всех зол – сребролюбие. А вот именно с того места, с которого и начали мы читать отрывок, «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным». Вот это выражение «быть благочестивым и довольным» можно и в русском языке, и в греческом языке можно понимать двояко. Во-первых, хорошо быть и великое приобретение, быть благочестивым и довольным этим. То есть достаточно для человека быть благочестивым, и больше ему ничего не надо. Это великого стоит. А можно понимать эту фразу по-другому. Быть благочестивым и иметь при этом довольно того, вот из разных материальных, необходимых для жизни ценностей, это хорошо, это великое приобретение, когда ты благочестив и при этом доволен тем, что у тебя есть. То есть ты благочестив и не испытываешь никакой при этом нужды, ты доволен тем, чем, что тебе дал Бог. Церковь понимает это свидетельство именно во втором смысле. С чего мы это взяли? Ну, хотя бы с того, кроме всех многоразличных рассуждений, толкований, о которых все-таки надо иметь какое-то представление, гораздо проще можем это показать, а тем, что церковь молится каждый день во всех прошениях, она просит об изобилии плодов земных, она просит о том, чтобы у человека было всего довольно, чтобы он, получая благо, именно материальные блага от Бога, он был бы доволен, благодарен и возрастал бы в этом благодарении. И более того, что сам апостол чуть ниже буквально этих фраз о том, что хорошо быть благочестивым и довольным, Он сказал, что имея пропитание и одежду, будем довольны тем. То есть человеку довольно вот самых необходимых для его жизни вещей. То есть это не полный отказ от собственности. Вот человек благочестив, и больше ему ничего не надобно. Вот благочестие с него достаточно, и мы знаем таких людей, вот про них написаны и жития святых, и много разных рассказов в патриках про них есть. Но в целом общий, так скажем, срединный путь, царский путь, как говорили древние, это иметь некую необходимую для жизни собственность, которая обеспечивала наше, как мы уже говорили об этом, выживание, одежду, дом, еду, и то, с помощью чего эта еда может быть добыта, получена, и этого довольно. Вот ключевым при рассуждении на эту тему является именно выражение «довольно». Слово «доволен» ведь носит, заметим, не сказал апостол, сколько именно одежды, сколько пропитания. Предполагается, что вот на сегодняшний день есть одежда, есть пропитание, и достаточно тебе. Будем довольны тем. Но, скажем, вот в этом же послании, рассказывая о воспитании семьи, о содержании детей, видно, что предполагается и вот некое расширение этого представления о том, что человеку довольно. Важно и в русском языке, особенно в русском языке, вот это слово «доволен», она как раз носит не количественный характер, она носит качественный характер. Довольство – это состояние сердца, это отношение к тому, что тебе дано. То есть ты доволен тем, что у тебя есть. Ты благодарен Богу за то, что у тебя есть. Совершенно не важно, что у тебя есть, сколько у тебя есть, сколько у тебя скота или домов, или одежды, вот, или полное отсутствие. Важно то состояние сердца, что все, что у тебя есть, ты этим доволен, и ты за это Богу благодарен. Обычно людям кажется, что вот если, например, вот было бы у меня, ну и дальше, конечно, фантазия, она такая у человека интересная вещь, ну вот нарисовал он себе некую будущность, что ему довольно, что вот он был доволен жизнью, ну, читай, доволен Богу. Допустим, какой-нибудь дом, машина одна или две, некий доход, вот, нечто в доме, чтобы не стыдно было гостей привести, некий доход, позволяющий отдыхать в некоторых местах, вот человек был бы доволен. На самом деле, и вот любой человек, не имеющий ничего из того, что здесь перечислено было, он думает, что вот будь у него это, и он будет доволен. На самом деле нет. И бесчисленное число раз это было доказано и проверено опытом человеческим. Стоит сказка великого русского поэта на эту тему известная, прекрасно все иллюстрирует. Стоит человеку получить коттедж и две машины и возможность каждый год, два раза в год отдыхать в Европе, как ему этого становится мало. Ему тесен этот коттедж, у соседа лучше. Ему мало этих машин, потому что у него появилась потребность еще ездить на охоту, ему нужен джип или там еще что-то. Ему мало отдыхать два раза в Европе, он еще хочет отдыхать на островах Индийского океана или еще где-то. У него появляется интерес к дайвингу или там какому-нибудь экстремальному спуску с альпийских вершин, что требует новых доходов, новых расходов. Вот. И этот процесс не закончится никогда. Если человек не сможет быть доволен тем, что у него есть сейчас, сегодня, вот на этот самый момент времени, он никогда в жизни не будет доволен, сколько ему не давай. В конце концов, он захочет, исходя из той известной сказки, чтобы он был владыкой мира, и Бог бы исполнял все его прихоти. Вот. Потому что процесс, вот эта пустота человеческого сердца, она имеет какие-то катастрофические, беспредельные возможности к расширению. Вот если сердце полно, то оно полно, оно удивительно все в себя вмещает. А если человеческое сердце пусто, если оно Богом не заполнено, то эта пустота расширяется до каких-то галактических масштабов. Человеку всего будет мало, даже если ему всю Вселенную подарить, он все не удовлетворится. И вот поэтому ключевым принципом отношения ко всему, что ты имеешь, будет отношение довольства, быть довольным тем, что есть, и большего не искать. Это хорошо ярко видно из известных стихов псалма: «Богатство, если течет, не прилагайте сердце». То есть, если человек доволен тем, что у него есть, пришла ему прибыль, он доволен, он не ищет больше, он не радуется, он доволен всему, что у него есть, и за все благодарит Бога. Пришла ли прибыль, благодарит Бога. Не пришло ли прибыль, благодарит Бога. Он не расстраивается, не впадает в уныние, когда он в чем-то терпит ущерб, и он не начинает жадничать и превозноситься, когда в чем-то терпит достаток. Он априори за все благодарен Богу. И это именно состояние человеческого сердца. И вот в этом отношении характерна притча о безумном богаче, который как раз хотел расширить свои житницы. И получилось все очень трагично. Смысл в общем в том, что человек не смущался и не роптал, и не возносился, и не гордился, и за все благодарил, а если у него есть насущная потребность, ему что-то нужно, причем я лично всегда стараюсь это подчеркнуть, что совершенно не важно, что именно на сегодняшний день нужно человеку, важно, чтобы он эту свою нужду изливал Богу в молитве. То есть не страдал от того, что ему хочется, а у него нет. Не страдал от того, что вот все рушится, а ему нужна вот эта вещь или что-то там нужно ему, а у него этого нет, и он ходит, унывает, смущается, тоскует, печалится, ропщет. Вот этого всего делать не нужно. Если ты не можешь быть доволен, и сердце тебе, неважно в данном случае, право оно это сердце или неправо, но оно тебе свидетельствует, что тебе чего-то очень не хватает для полноты жизни, так ты просто излей эту молитву Богу, выскажи ему свою печаль и свое недоумение, свою боль и свое смущение, и получишь ответ, что либо силы и для того, чтобы терпеть, понимая, что да, надо быть в эту вот тягость, эту скудость надо вынести, потому что так благоволил Бог, либо ты получишь просимое и будешь благодарен Богу. Но вот ходить и внутренне роптать, постоянно быть недовольным тем, что у тебя есть, это совершенно не христианский подход к делу. Иногда люди, прочитав святых отцов о том, что ничего мирского просить у Бога нельзя, только духовного, они очень близко принимают это к сердцу и ни о чем материальном, ни о чем вещественном Бога не просят. это хорошо, если мера этих людей, она соответствует, ну, хоть сколько-нибудь соответствует мере святых отцов, то они, конечно, просят только духовного терпения, смирения, беспечальности, вдохновения, молитвы и так далее. А бывает, и очень часто бывает так, что человек, который прочитает эти советы святых отцов, внутренне-то к их степени он не то что не подступил, он очень далеко от этого. И вот он, реально испытывая некую нужду в чем-то очень важном для его жизни, он боится попросить Бога, так он уверен, что просить Бога нельзя о мирских вещах, и поэтому не просит Бога ни о чем, но и силы такой, чтобы претерпеть все великодушно, у него нет. И вот он постоянно ходит печальный, постоянно раздраженный, постоянно унылый, постоянно скорбный, внутреннее неудовлетворение, ропот, если не на Бога, то на окружающих людей, из-за которых, по его мнению, он терпит такое печальное состояние. И вот это неправильно, это ошибка. Человек может просить Бога. Когда-нибудь наступит время, что он дойдет до меры отцов и будет просить только о духовном, хотя на самом деле подлинная мера отцов – это не просить вообще ничего, ни о чем, даже о духовном, а просто за все благодарить Богу, во всем полагаться на волю и промысел благой Божий, просто все терпеть с благодарением от Бога все встречающиеся обстоятельства. Но до этого еще надо дорасти, и слова в Священном Писании, они известные слова из Нагорной проповеди, из Евангелия от Матфея, они ясно говорят о том, что вот Христос говорит: «Просите, и дано будет вам, просите». И пример приводит именно совершенно мирские вещи, что если сын попросит у отца хлеба или там еще что-то, разве отец его не подаст ему то, что он у него просит? Коль ми паче, то есть насколько же больше Бог даст благо просящим у него. И, конечно, в полноте человек должен просить о духовных благах, как существо духовное, но он и существо житейское, мирское, социальное, вот, и тем больше, чем он большими социальными попечениями связан. И поэтому он должен просить, чтобы получить и увидеть и благость Бога, и милость Бога, и силу Бога, и промысел Бога в его жизни, что он не забыт, что Бог его не оставил. И вот надо просить, получать, благодарить. И именно так постепенно, по мере данной нам Богом, человек может восходить к тому, что в конце концов настолько доверится Богу, что ничего просить мирского у него не будет. Во всем своя мера. И апостол Павел говорит, что прежде душевное, а потом духовное. Не может сразу, только в каких-нибудь чрезвычайных случаях, про которые, чтобы подчеркнуть их чрезвычайность, жития говорят примерно так: «И был он освящен духом от чрева матери своей», чтобы показать именно чрезвычайность, особенность, уникальность этого человека. И именно по этой причине церковь просит ведь не только о духовных благах, но как раз значительная часть вещей посвящена вполне естественным, мирским благам, здоровью, благорастворению воздухов, изобилию плодов земных, здоровью, да, когда исцеление просим, чтобы благо было от тех дел, которые люди делают. И, конечно, ключевым является в этом отношении именно состояние довольства всего, во всех случаях, когда у нас что бы у нас там ни было, а если мы не можем быть довольными, то единственная возможность – это просто безропотно и спокойно изливать сердца свои Богу, и Бог даст благо просящему у Него. И вот интересно в этом отношении есть одно свидетельство из древнего Патерика, когда брат некий спрашивает у духовника, у старца, он говорит, вот как мне быть? Вот я монах, мне не нужно привязываться никакой вещи. Я должен быть свободен от всего. Человек ушел в монастырь, у него там келья, но не все монахи были одинаковы. У Антония Великого в келье ничего не было, у Ануфрия Великого не было даже одежды, да и кельи не было. Тут мера разная. И вот брат сетует на то, что вот пришел его сосед, брат, и взял у него некую вещь. Не упоминается, какая вещь, но вещь, говорит, настолько мне нужна, что я не могу найти покоя. Не могу, вот что мне делать, потому что я не могу жить без этой вещи, которую взял мой брат. Неважно, что это, может быть, это в нашем варианте у монаха был, интерпретируя это к нашим реальностям, у монаха был чайник, пришел другой брат, этот чайник забрал, а человек без кипятка жить не может. У него единственное, может, утешение в этой жизни – кипятка попить, а может, просто для здоровья ему этот кипяток, горячий напиток нужен. Или это, например, была единственная книга в его келье, скажем, Священное Писание, которое он читал, наизусть он его не знает, по примеру многих отцов, не может выучить, и поэтому ему нужна эта книга или псалтырь. Он не может читать по памяти псалмы, а пришел брат и забрал у него эту книгу. И он очень смущается так, что вся жизнь его расстраивается. И вот игумен говорит, что если кто-то пришел взять вещь, которая тебе очень нужна, без которой ты не сможешь дальше жить в том ритме, в котором ты жил до этого, ты должен попросить у брата прощения, сказать: «Прости, брат, я не могу дать тебе эту вещь, она мне самому очень нужна». И даже в монастырском общежитии, даже среди монахов, это считается, ну, обычным делом, потому что если тебе эта вещь нужна, почему ты решил, что она не нужна твоему брату, у которого она и есть? И вообще, если мы подобные случаи разные рассмотрим из монастырского общежития, так скажем, какие в монастырской традиции встречаются, мы увидим, что в целом святоотеческая духовная традиция руководствуется принципом мерности. То есть у каждого своя мера. Каждый может понести определенную меру отказа от собственности. Еще раз повторю, люди, подобные Марку Фрачевскому или Ануфрию Великому, они не имели вообще ничего. Они не имели не то, что там дома, кельи, они не имели даже одежды. Они не имели просто ничего, вот тотально ничего. Вообще. Они паслись вместе с животными, ели то, что буквально им пошлет Бог, траву, росу, там еще что-то. Жглись под солнцем, мерзли в холод. Ну, вот опыт, образ Марии Египетской в этом отношении гораздо более известен. Человек, который не имел вообще ничего, просто. И вот, тем не менее, не эти люди... Сказано вот всем в церкви, вот смотрите, как жили люди, подобные Марии Египетской, вот вы, все христиане, должны жить так же. Если вы не живете, как Мария Египетская или как Ануфрий Великий, вы не можете войти в Царство Божье. Ведь нигде такого не слышно, даже для аскетической, суровой аскетической традиции древней церкви, в случае преподобной Марии или преподобного Ануфрия Великого, это случаи исключительные, лучше сказать, эксклюзивные. То есть буквально люди, которые, ну вот, из ряда вон выходящие. При этом во времена Марии Египетской, там, скажем, в лавре Савва священно подвязалось до 5000 монахов. Вообще эта палестинская земля была просто наполнена монастырскими общежитиями, лавра Савва Освященного, лавра Георгия Хазевита, лавра Харитона Исповедника. Это были все многочисленнейшие монастыри, в которых в совокупности в период расцвета было до 12 тысяч монахов. И при этом даже для такого пустынножительства опыт Ануфрия Великого или Марии Египетской был исключительный. А в целом для полноты церковной даже опыт пустынножительства монахов лавры Савва Священного был тоже некий особый опыт. Но ведь церковь разрешает и брачную жизнь, и говорит, что это столь же благодатный путь, и это путь к Богу, и только к Богу. Его можно извратить и повести свою жизнь не к Богу, но ведь и монашескую жизнь можно извратить, и она не со стопроцентной гарантией ведет к Богу, так же, как и брачная жизнь не со стопроцентной гарантией ведет к Богу. То есть путей много. Мера у каждого человека разная. Один может так, другой может эдак, а третий не может никак. Но благодать Божья примеривается ко всякому и дает всякому то, что должно. И поэтому в отношении к собственности, надо также эту мерность учитывать. И только Бог знает, сколько может и сколько не может понести этот человек или его семья. И поэтому каждый дает именно то, что он может понести. А наша задача, наше внутреннее вот, содержание нашей внутреннего жизни в том, чтобы научиться найти способы, научиться благодарить Бога за все то, что Он нам дает, или обращаться к Богу с молитвой, смиренной молитвы, не требовательной, смиренной молитвы в отношении всего того, что нам кажется нам необходимо. На этом мы заканчиваем сегодняшнюю нашу беседу. До свидания, храни вас всех Господь.